Глава 10. Друс в нетерпении расхаживал по большому замковому залу, рассеянно поглядывая на статую былых героев, стоящие вдоль стен. Никто в Дельнахе не задал ему ни единого вопроса. Солдаты бездельничали на весеннем солнышке, просаживая в кости свое скудное жалование, или дремали в тени. Горожане занимались привычными будничными делами. В крепости царили скука и безразличие. Друс кипел, видя это, и глаза его горели холодной яростью. Старый воин не мог спокойно смотреть на офицеров, болтающих с рядовыми. Сам не свой от гнева, он дошел до замка и окликнул молодого офицерика в красном плаще, стоящего в тени подъемной решетки.
«Эй, ты! Где мне найти князя?»
«Откуда мне знать?» — ответил тот и хотел пройти мимо, но мощная рука ухватила его за плащ. Офицер споткнулся и налетел на старика в черной одежде, который сгреб его за пояс и поднял на воздух, брякнув его панцирем о ворота.
«Ты что, не слышал меня, сын шлюхи?» — прошипел Друс.
Молодой человек судорожно сглотнул. «Думаю, он в большом зале, сударь». Офицерик ни разу не бывал в сражении и даже в мелких стычках не участвовал, но нутром чуял. Этот ледяной взгляд не сулит добра. «Это просто безумец какой-то», — подумал он, когда старик поставил его на пол.
«Проводи меня к нему и доложи обо мне. Меня зовут Друс. Запомнишь, надеюсь?»
Молодой человек закивал так усердно, что шлем с конским хвостом съехал ему на глаза. И вот Друс шагал по залу, едва сдерживая гнев. «Значит, вот как рушится империя». «Друс, старый дружище, свет очей моих!» Если состояние крепости поразило Друса, то вид князя Дельнара, верховного хранителя Севера, потряс его вдвое сильнее. Поддерживаемый молодым офицером, тот мог сойти разве что за тень, которую отбрасывал на Скельнском перевале всего 15 лет назад. Пергаментная кожа, желтая и сухая, обтянула череп, и глаза лихорадочно горели в темных глазницах. Офицер подвел князя к старому воину, и он протянул Друсу иссохшую руку. «Боги Миссаэля», — подумал Друс, — «да ведь он на 5 лет моложе меня».
«Я вижу, здоровье вашей милости оставляет желать много лучшего», — сказал он.
«А ты говоришь все так же прямо. Еще как оставляет. Я умираю, Друс». Князь тронул за руку молодого воина. «Посади меня вот здесь, на солнышке, Миндар». Тот пододвинул стул и усадил князя. Дельнар благодарно улыбнулся и отрядил Миндара за вином. «Эк и напугал ты парня, Друс. Его трясет еще пуще, чем меня. А у меня на то есть веская причина». Князь умолк и стал глубоко судорожно дышать. Руки его дрожали. Друс опустил тяжелую ладонь на хрупкое плечо князя, жалея, что не может влить в него свою силу. «Мне и недели не протянуть. Но этой ночью ко мне во сне приходил Винтар. Он едет сюда с 30 и моей Вира. Где-то через месяц они будут здесь».
«И Надиры тоже».
Друс взял себе стул с высокой спинкой и уселся напротив умирающего. «Верно. И я хочу, чтобы ты тем временем принял на себя командование Дросом. Займись людьми. У нас много дезертиров, боевой дух низок. Возьмись за них». Речь князя снова прервалась.
«Я не могу этого сделать, даже ради тебя. Я не полководец, Дельнар. Человек должен знать, на что он способен, а на что нет. Я воин. Незаурядный воин, быть может, но я не Ган. И ничего не смыслю в бумажных делах, нужных для управления городом. Нет, не могу. Но я останусь и буду драться. Придется тебе ограничиться этим». Пылающий взор князя встретился с голубыми, как лед, глазами Друса.
«Я знаю твои пределы, Друс, и понимаю твои опасения, но больше некому. Когда придут 30, они возьмут правление на себя, но до тех пор ты должен будешь проявить свои воинские качества, не сражаясь, хотя боги видят, как хорошо ты это делаешь, но обучая других, передавая им свой многолетний опыт. Смотри на здешний сброд, как на ржавое оружие, которое нуждается в твердой воинской руке. Его необходимо отточить, отполировать, подготовить к бою, иначе от него не будет никакого проку».
«Тогда мне для начала придется убить Ганна Орина».
«Нет. Ты должен понять, в нем нет злой воли, и человек он неплохой. Он просто растерян и старается изо всех сил. Я не стал бы упрекать его в недостатке мужества. Впрочем, ты сам рассудишь, когда повидаешься с ним».
Мучительный кашель сотряс тело больного, на губах запенилась кровь, и Друс бросился к нему. Князь слабо махнул рукавом, где лежал платок. Друс достал его, вытер Дельнару рот и легонько похлопал князя по спине. Скоро кашель утих.
«Нет справедливости в том, что такой, как ты, человек, должен умирать подобным образом», — сказал Друс, ненавидя охватившее его чувство бессилия.
«Никто из нас не выбирает, как ему уйти. Впрочем, нет, неправда. Ты-то здесь, старый конь. Хоть ты и сделал верный выбор».
Друс от души расхохотался. Молодой Миндар принес штоф вина и два хрустальных кубка. Князь достал из кармана пурпурного камзола бутылочку и влил в свой кубок несколько капель темной жидкости. Он выпил, и его лицо обрело подобие красок.
«Темное семя», — объяснил он. «Оно мне помогает».
«К нему ведь привыкают», — заметил Друс, и князь усмехнулся.
«Скажи, Друс, почему ты засмеялся, когда я сказал, что ты сам выбрал свою смерть?»
«Потому что я еще не готов отдаться старой шлюхе». «Да, она меня хочет, но придется ей сильно постараться, чтобы меня получить».
«Ты всегда смотрел на смерть, как на своего личного врага. Ты правда веришь, что она существует?»
«Кто знает. Мне нравится думать, что да. Нравится играть в то, будто я всю жизнь веду с ней бой».
«Но на самом деле ты его не ведешь?»
«Нет. Однако это не позволяет мне ржаветь. Через 2 недели сюда придут 600 лучников».
«Вот так новость! Замечательно! Как это тебе удалось? Хитроплет пишет, что не может дать ни одного человека».
«Это разбойники. Я обещал им помилование и по 5 золотых рагов на человека».
«Не нравится мне это, Друс. Наемникам доверять нельзя».
«Ты же просил, чтобы я взял командование на себя. Вот и положись на меня, я не подведу. Прикажи составить грамоты о помиловании и напиши в дренанскую казну». «Миндар!» — позвал Друс офицера, терпеливо ожидающего у окна.
«Слушаю».
«Поди-ка к Ганну Орину и скажи ему...» «Спроси его, не сможет ли он принять меня через час. Мы потолкуем с моим другом, а потом я буду очень благодарен, если он согласится на встречу со мной. Так ему и скажи, ясно?»
«Так точно?»
«Тогда ступай». Офицер отдал честь и вышел. «Поговорим о деле, друг мой, пока ты еще не устал. Сколько у тебя бойцов?»
«Чуть больше 9000. Из них 6000 новобранцев и только 1000 опытных воинов. Это легион».
«Сколько лекарей?»
10. Главным у них Кальвар Син. Помнишь его?»
«Да, хоть что-то утешительное».
Целый час Друс расспрашивал князя, и под конец тот заметно ослабел. Снова стал кашлять кровью и закрывать глаза, борясь с терзающей его болью. Друс взял его на руки и спросил:
«Где твоя комната?»
Но князь лишился чувств.
Друс вышел из зала, неся на руках безжизненное тело хранителя Севера, узнал дорогу у попавшегося навстречу солдата и приказал позвать Кальвара Сина. Пожилой лекарь явился, когда Друс, уложив князя, сидел у него в ногах. Кальвар Син почти не изменился. Его бритая голова по-прежнему блестела, как мраморный шар, а черная повязка на глазу стала еще более ветхой.
«Как его дела?» — спросил Друс.
«Какие у него могут быть дела, старый ты дурак? Он умирает и 2 дней не протянет».
«Я вижу, нрав у тебя все такой же покладистый, доктор», — ухмыльнулся Друс.
«С чего мне быть покладистым? Старый друг умирает, а через несколько дней за ним последуют 1000 молодых ребят».
«Возможно. Однако я рад тебя видеть». Друс встал.